Джанин Каминс. «Американская грязь». Читает Максим Сергеев. Посвящается Джо. Жажда была и голод, а ты словно плод манила. Битва была и гибель, а ты спасением была. Пабло Неруда. Песнь отчаяния. 1. Первая пуля влетела в открытое окно туалета, где стоял Лука. Поначалу он даже не понял, что случилось, и пуля только чудом не угодила ему промеж глаз. Издав едва слышный гул, она вонзилась в кафельную стену за его спиной. Затем выстрелы обрушились громким потоком, забарабанили стремительно, словно вертолетный винт. Где-то всколыхнулись крики, но голоса быстро потонули в шуме перестрелки. Лука собирался застегнуть ширинку, опустить крышку унитаза, взобраться на нее и посмотреть в окно, найти источник этого ужасного грохота, но не успел. Дверь распахнулась, и на пороге возникла мама. «Сынок, скорей!» — очень тихо произнесла она. Вцепившись в Луку, она толкнула его в душ. Мальчик споткнулся о кафельную ступеньку и повалился на четвереньки. Когда на него рухнула мама, от удара он нечаянно прикусил нижнюю губу. Почувствовал вкус крови во рту. Одна темная капля упала на ярко-зеленую плитку и разбилась в крошечный красный круг. Маме пихнула Луку в угол. У душа не было ни занавески, ни двери. Это был просто угол в бабушкиной ванной, отгороженный кафельной стенкой. 5,5 футов в высоту, 3 фута в длину. Если повезет, этого хватит, чтобы спрятать Луку и его мать от вражеских глаз. Мальчик притиснулся спиной к кафелю, прижался плечиками к стене, подтянул к подбородку колени, и маме накрыло его словно черепашьим панцирем. Лука переживал, что дверь в ванную по-прежнему открыта, хоть и не видел ее из-за тела матери и стенки баррикады. Мальчику хотелось извернуться и слегка толкнуть створку пальцем. Хотелось ее захлопнуть. Он не знал, что мать специально оставила ее открытой, что закрытая дверь всегда привлекает внимание. На улице громыхала перестрелка. Вскоре к шуму прибавился резкий запах угля и горелого мяса. Папи готовил на гриле жареное мясо и куриные ножки, любимое блюдо Луки. Ему нравилось, когда кожа самую малость подгорала и звонко хрустела во рту. Маме выгнула шею и заглянула ему в глаза. Потом попыталась закрыть его уши ладонями. Выстрелы постепенно стихали и раздавались лишь короткими очередями после недолгого затишья. Луке казалось, что теперь они повторяют сбивчивый, бешеный ритм его сердцебиения. Между взрывами грохота по-прежнему слышались звуки радио. Женский голос объявил радиостанцию. «Ламихор 101 FM Акапулько». А потом группа «Банда Микрософт» запела о том, как здорово быть влюбленным. Вдруг кто-то выключил приемник, и раздался смех. Мужские голоса. Двое или трое мужчин. Определить точно Лука не мог. Тяжелые шаги в бабушкином дворике. «Видишь его?» — раздался голос прямо под окном. «Вижу». «А ребенок?» «Смотри, вон тот какой-то пацан. Не тот?» Двоюродный брат Луки — Адриан. На нем в тот день были бутсы и спортивная футболка с надписью «Эрнандес». Адриан чеканил мяч, как настоящий футболист. На коленях мог набить 47 раз, не останавливаясь. «Не знаю, по возрасту вроде подходит. Сфоткай его». «Ого, да тут курица!» — раздался еще один голос. «Блин, выглядит отлично! Кто будет?» Маме зажала голову Луки подбородком. В ее тугих объятиях он едва мог пошевелиться. «Эй, ты, придурок, не трогай курицу! Проверь-ка лучше дом!» Сидевшая на корточках маме резко покачнулась и еще сильнее вдавила Луку в стену. Она вжималась в него всем телом, и они оба слышали, как скрипнула и с грохотом распахнулась задняя дверь. Шаги на кухне. По полу перекатывались пустые гильзы. Маме повернула голову и заметила каплю крови, упавшую с губ Луки на кафельный пол. В лучах света, прорывавшихся через окно, она горела ярко-красным. Мальчик почувствовал, как у матери перехватило дыхание. Теперь в доме было тихо. Полы в коридоре, прилегавшем к ванной, были застелены ковром. Лука с ужасом наблюдал за мамой. Та натянула край рукава на пальцы и отклонилась в сторону. Туда, где на плитке, предательски сверкала кровь. Кое-как смахнув пятно рукавом, она вновь прижалась к мальчику. Как раз в тот момент, когда один из мужчин толкнул дверь прикладом своего Калашникова. Со двора доносились два голоса. А значит, всего мужчин было трое. Стоя по ту сторону невысокой кафельной стенки, третий расстегнул ширинку и помочился в унитаз. Лука не дышал. Мами не дышала. Они сидели, зажмурившись, совершенно неподвижно, и, казалось, даже адреналин замер под действием их оцепеневшего отчаяния. Мужчина икнул, спустил воду, вымыл руки и вытер их о мягкое желтое полотенце, которое бабушка берегла для гостей. Потом он вышел. Но Лука и маме не шевельнулись. Они оставались неподвижными даже после того, как на кухне снова скрипнула и хлопнула дверь. Они сидели на полу, переплетясь в тугой узел рук и ног, коленей и подбородков, стиснутых век и сжатых пальцев, даже после того, как мужчина с автоматом вернулся к своим напарникам и объявил, что в доме все чисто, и теперь он будет есть курицу. Потому что нельзя просто так бросать хорошую еду, ведь в Африке голодают дети. Мужчина стоял под окнами, и Лука слышал, как тот громко причмокивает языком, обсасывая куриные ножки. Мальчик следил за своим дыханием. Вдох, выдох. Абсолютно бесшумно. Он пытался убедить себя в том, что это просто сон. Очень страшный, но часто повторяющийся сон. Он всегда просыпается. В холодном поту, с приятным чувством облегчения. Это просто сон. Таковы детские страшилки в современных мексиканских городах. Ведь даже если родители не говорят при детях о насилии, переключают радиостанцию, когда в новостях сообщают об очередной перестрелке, если они скрывают свои самые кошмарные страхи, они не могут помешать детям общаться с другими детьми. На детской площадке, на футбольном поле, в школьном туалете скапливаются и набухают подробностями жуткие истории. Каждый ребенок, будь он из богатой семьи, или бедной, или среднего достатка, видел на улице труп хотя бы однажды. Повседневность убийства. И от других детей они знают, что существует иерархия опасности и что некоторые семьи более беззащитны, чем другие. И хоть родители Луки никогда ни словом не упоминали о какой-либо угрозе и в присутствии сына вели себя с безупречной храбростью, мальчик знал, точно знал, что этот день настанет. Не то чтобы это знание хоть как-то смягчило удар. Прошло еще немного времени, прежде чем мать наконец убрала цепкую руку с его затылка и отстранилась настолько, что он смог заметить. Лучи солнца, струящиеся через окно, теперь ложатся совсем под другим углом. Когда кошмар отступил, но твердой уверенности еще не было, промелькнуло мгновение абсолютного блаженства. Наконец-то высвободившись, Лука испытал краткий прилив восторга. Просто от того, что он жив. Сперва он наслаждался сбивчивым движением воздуха у себя в груди. Потом положил ладони на пол, чтобы почувствовать кожей холодок кафельных плит. С тяжелым вздохом маме откинулась к стенке и подвигла челюстью, отчего на левой щеке у нее обозначилась ямочка. Так странно было видеть здесь, в ванной, ее парадные туфли, которые она обычно надевала в церковь. Лука дотронулся до ранки на губе. Кровь уже успела подсохнуть, но мальчик прикусил ранку передними зубами, и та снова раскрылась. Он понял, что, будь это сон, он не почувствовал бы вкуса крови. Наконец, маме поднялась на ноги и шепотом велела ему оставаться на месте. «Сиди тут и не шевелись, пока я за тобой не вернусь. И ни звука, понял?» Лука схватил ее за руку. «Маме, не уходи!» «Сынок, я сейчас вернусь, хорошо? Посиди здесь». Маме расцепила его пальцы, а потом повторила. «Не шевелись. Молодец». Вскоре Лука понял, что соблюдать мамины указания не так уж трудно. И не потому, что он такой послушный, а потому, что ему не хочется смотреть. Вся его семья осталась там, в бабушкином дворике. В тот день, 7 апреля, в субботу, его двоюродная сестра Йеннифер праздновала свой 15-й день рождения. На ней было длинное белое платье. Там были ее родители, дядя Алекс и тетя Йеми, и младший брат Адриан. Ему уже исполнилось 9, поэтому он всем говорил, что на год старше Луки, хотя разница между ними была всего 4 месяца. Перед тем, как Лука пошел в туалет, он гонял во дворе мяч вместе с Адрианом и другими двоюродными братьями. Матери сидели за столом на террасе. Перед ними на салфетках стояли запотевшие стаканы с коктейлем «Палома». В прошлый раз, когда вся семья собиралась в доме бабушки, Йеннифер случайно увидела Луку, когда тот справлял нужду. И теперь ему было так стыдно, что он заставил маме пойти с ним и караулить под дверью. Бабушка эту идею не одобрила. Она сказала, что маме слишком нянчится с сыном, что в таком возрасте мальчики могут ходить в туалет самостоятельно. Но Лука был единственным ребенком в семье, поэтому ему многое сходило с рук. В любом случае, теперь Лука сидел в ванной совсем один и пытался отогнать навязчивую мысль. Именно эти слова, сказанные с неприкрытым раздражением, стали последними. Больше бабушка и маме ничего друг другу не скажут. Он помнил, как подбежал к столу и зашептал маме на ухо. Увидев это, бабушка покачала головой, неодобрительно погрозила им пальцем и сделала замечание. Всякий раз, когда она кого-нибудь ругала, она как-то по-особенному улыбалась. Но маме всегда принимала сторону Луки. Вот и тогда она закатила глаза и, несмотря на протесты бабушки, отодвинула стул и поднялась. Все это случилось... Когда же? 10 минут назад? Или 2 часа? Временные границы, прежде незыблемые, словно перестали существовать. За окном послышалась робкая поступь матери. Под ее туфлями хрустели какие-то обломки. Она охнула, возможно, всхлипнула, только слишком шумно. Затем звуки участились. Маме решительно пересекла дворик и стала давить на кнопки мобильного телефона. Раздался высокий сдавленный рык. Таким голос матери Лука никогда прежде не слышал. «Нужна помощь».